Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 11 ноября мы отмечаем день рождения великого писателя и христианского мыслителя Федора Михайловича Достоевского. О его творчестве и жизненном пути и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Сергей Иосифович Фудель говорил, что в XIX веке церковь молчала и говорила литература. Почему?
Такое явление имело место. Как ни странно, казалось бы, церковь существовала в православном государстве и пользовалась всеми льготами, привилегиями, покровительством этого государства. Но вместе с тем это очень стесняло свободу церкви, потому что фактически церковь была превращена в ведомство православного исповедания. Такая тесная связь с государством церкви зачастую была в ущерб, и это не позволяло церкви затрагивать многие острые социальные темы, которые нужно было бы осветить, но право голоса у церкви было отнято, и поэтому ни в проповеди, ни в литературе церковной, ни в печати нигде многие вопросы не затрагивались, либо это делалось как-то очень завуалированно, и получалось так, что самыми свободными людьми в церкви XIX века в Российской империи были миряне, которые могли находиться с церковью в разных отношениях. Некоторые были в таких вот отношениях близких и почтительных, как Федор Михайлович Достоевский. Некоторые были в отношениях напряженных, как Василий Васильевич Розанов. Но в любом случае они могли прямо и открыто говорить о всех тех проблемах, которые наболели. И делали это с помощью своих письменных трудов различного жанра. Либо это была именно художественная литература, либо это была литература философская, эссе, мемуары, но в любом случае именно таким опосредованным как бы путем все-таки те или иные проблемы обсуждались в нашем обществе.
Как об этом говорил Достоевский? Как он выражал?
Достоевский — это уникальное явление во многих отношениях в нашей литературе. Я бы даже сказал так, что голос Достоевского громче стал звучать в 20 веке, нежели он звучал в 19. Как говорится, величина лучше видна на расстоянии. Подлинный масштаб творчества этого писателя не сразу был осознан в обществе, хотя вроде бы были и опытные литературные критики, и в целом общество имело достаточный опыт распознавания различных литературных величин. Но тем не менее, возможно, некоторые личные особенности Достоевского, возможно, некоторые формальные недостатки его произведений, они отвлекали внимание от главного, от той сути, от того новаторства, которое он сумел так ярко проявить. Но зато в 20 веке, когда уже многие вещи просто забылись и потеряли всякое значение, подлинный масштаб его творчества, его личности проявился в полной мере. И то, что было более важно для 19 века, вот эта вот тема социальной незащищенности, вот бедные люди, это как бы уже в 20-м столетии было не настолько остро. Ну, как бы да, сознаешь, что у него это присутствует, но как бы это уже не находило такого яркого отклика. Зато именно религиозная составляющая его произведений, она очень сильна фактически во всех его трудах, вот она была необыкновенно востребована. Потому что сложилась такая ситуация, что многие люди на протяжении 20 века в Советском Союзе могли что-либо узнать о Боге и о церкви именно из произведений Федора Михайловича Достоевского. Потому что религиозная литература в то время фактически не издавалась в Союзе, она была запрещена. Возить ее из-за рубежа было трудно, ее тоже отслеживало КГБ. Поэтому произведения Достоевского, которые были почти в любой библиотеке, все-таки он не был запрещенным писателем. Может быть, он был не особо чествуемый со стороны официальной власти, но во всяком случае его книги всегда можно было найти. Поэтому многие именно из его трудов черпали вот это вот ощущение причастности к православной церкви.
Интересно более детально узнать о его жизненном пути. Расскажите подробнее.
Нелегкий был жизненный путь у Достоевского. И когда читаешь вот эти страницы его биографии, то понимаешь, что у него были серьезные потрясения в жизни, которые могли послужить причиной какого-то, может быть, даже внутреннего надлома. Не только психофизического, что выразилось в его болезни, эпилепсии, но и духовного. То есть у него было какое-то болезненное восприятие многих вещей. Возможно, это было связано с тем, что он лишился своей матери, еще будучи юношей. Он очень ее любил, и потеря ее была для него огромным ударом. Отец его трагически погиб, до сих пор до конца непонятно, то ли его убили крестьяне, то ли у него тоже был какой-то припадок болезни. Ну и многие другие вещи так нелегко складывались в жизни Достоевского. У него была в юности какая-то особая застенчивость. Говорят о том, что он был очень такой стеснительный, не очень коммуникабельный. Но при этом была необыкновенная восприимчивость к литературе. С детства он очень любил читать и был одним из самых образованных вообще наших писателей за весь XIX век. Многие считают, что он намного лучше знал мировую литературу, чем, например, Гоголь или кто-то из таких вот наших великих классиков. Это говорит о том, что его любознательность была очень велика, и он хотел заниматься литературным творчеством с детства. Но отец настаивал, чтобы он получил инженерное образование, и он совершенно не по призванию учился, но буквально всего год он прослужил военным инженером и сразу подал в отставку. Ну и, конечно, я думаю, что один из ключевых эпизодов вообще его биографии – это его участие в кружке петрашевцев, когда он проникся либеральными идеями, участвовал в этих запрещенных, можно сказать, революционных сходках этого кружка, где обсуждались различные проекты изменения государственного строя в Российской империи, и за это очень жестоко поплатился. Он был арестован, просидел какое-то время в заключении, и, наконец, ему вынесли смертный приговор, который отменили в последний момент. То есть буквально была инсценировка смертной казни, и когда уже он ожидал, что вот сейчас буквально ему осталось еще несколько минут, и говорят о том, что есть новое решение о помиловании. Император Николай I дарует ему жизнь с заменой смертной казни на каторжные работы. И вот 4 года каторги, это был тот редкий случай, когда пенитенциарные заведения реально повлияли положительно на человеческую жизнь, потому что после этой каторги, после ссылки, Достоевский изменился явно в лучшую сторону. То, что он пережил, там это были очень тяжелые тоже впечатления, которые отразились в его творчестве, это в нем укрепило веру. Наверное, это был самый главный результат вот этого события в его жизни, и он стал совсем другим человеком. Последующие годы его жизни, хотя они и не освободили его, скажем, от других каких-то страстей, но во всяком случае, вот то, что он осознал явно, это то, что он должен быть членом православной церкви, и его путь служения – это служение писателя.
У него, как писателя, была связь с Оптиной пустынью. Могли бы вы поведать, какие именно это были связи, и как обитель повлияла на него, как на писателя в том числе?
Это интересный факт его жизни, хотя он звучит настолько громко, что можно его в какой-то степени переоценить. Когда говорит о том, что Достоевский посещал Оптину пустынь, может сложиться превратное впечатление, что он был завсегдатай этого святого места. На самом деле, конечно, было немножко не так. То есть он посетил Оптину пустынь уже сравнительно в поздний период своего творчества. И это было связано с смертью его сына Алеши. Он был под впечатлением этой трагедии и искал, прежде всего, утешение для своего сердца и нашел его в Оптиной пустыне. Он действительно общался с преподобным Авросием Оптинским, но это был краткий период, буквально около 3 дней он провел в этой обители и 3 встречался со старцем Авросием. Но тем не менее, хотя, казалось бы, это был всего лишь небольшой эпизод в его достаточно продолжительной жизни, но он и на него повлиял очень серьезно. во всяком случае, след, который остался в романе «Братья Карамазовы», более чем заметен. Многие считают, что именно с преподобного Амвросия написан этот образ старца Зосимы. Ну, конечно, это не точная копия, но многие черты именно у него он увидел и воплотил в этом персонаже. С другой стороны, в самой Оптиной пустыне тоже запомнился визит Достоевского. Многие знаменитые люди там бывали, но какого-то особого следа в истории этой обители не оставили. А вот именно Достоевский своим появлением там, он оставил определенный шлейф. Так что не только преподобный Амвросий Оптинский оставил о нем свой отзыв, причем положительный отзыв. Он сказал о нем «этот кающийся». А это, я считаю, что очень лестная характеристика из уст такого святого прозорливого старца для любого человека. Но и другие старцы Оптиной пустыни вспоминали о том, что Достоевский там был. И это говорит о том, что было определенное родство духа между Федором Михайловичем и теми насельниками этой святой обители, которые там в то время подвязались. Поэтому дело даже тут не в длительности времени общения, а сам факт того, что он там побывал и ощутил вот эту вот близость к ним и любовь к ним, это осталось таким вот, я считаю, очень светлым моментом и в его биографии, и в памяти многих современников.
Его называют действительно глубоко православным писателем в связи с этим. Почему все-таки вот на основании анализа творчества можно это заключить?
Когда мы говорим, что Достоевский – это православный писатель, надо, конечно, сразу провести некоторую демаркационную линию. Но есть такие писатели, допустим, как Шмелев или как Пестов.
И это вот, сугубо православный.
Да, это сугубо православный писатель, у которых тематика произведений и настрой, и все элементы формальные и внутренние, они все как бы подчинены единому умозрению православной церкви. Конечно, Достоевского в такой степени нельзя это проследить. Он романист светского плана. И его романы наполнены, в общем-то, теми же самыми страстями, которые мы видим в произведениях большинства мирских светских писателей. Но, несмотря на это, и вот в этом, наверное, и есть самая главная сила Достоевского, что у него вот где-то все равно проходит красной нитью, где-то менее заметно, где-то более заметно, вот именно очень сильный религиозно-нравственный мотив. То есть ясно, что у него была очень четкая позиция моральная, что он не терпел какой-то двоедушности по отношению к Богу, к церкви, что он был очень патриотичен сам по себе и считал, что вообще без церкви русские – это дрянь, а не человек. Так он об этом говорил. Это очень такие сильные высказывания, которые он принципиально отстаивал на протяжении всей своей жизни. Поэтому я так думаю, что если бы он был в такой степени православен, как Шмелев или Пестов, он бы не имел такого мощного влияния на умы многих людей, как то, которое он получил благодаря тому, что у него это выглядит ненавязчиво. Что он пишет о вещах, казалось бы, других, но при этом подводит читателя к пониманию того, что по-настоящему только Бог может спасти человека, только в служении Богу настоящий смысл человеческой жизни, и в конце концов только в церкви мы можем найти спасение. Вот эти вот такие кардинальные идеи, они у него прослеживаются во всех его самых главных произведениях.
Да, вы сказали, что о Боге, церкви, человеке, именно эти темы поднимал Достоевский в своем творчестве. Можно ли более детально рассказать о их религиозном смысле в этом контексте?
Достоевский поднял очень серьезные темы, я бы сказал, религиозно-философского плана. То есть он не был философом в строгом смысле слова. Ясно, что у него нет какой-то спекулятивной философии, нет последовательного дискурса, он и не пытался какие-то идеи специально развивать. Но философский элемент в его творчестве очень заметен, тем не менее. Я бы сказал, что это очень близко, наверное, к персонализму и к экзистенциальной философии. Вот именно проблема человеческого бытия, существования, пограничных ситуаций в человеческой жизни, какого-то раскола внутреннего «я», проблема выбора в тяжелых моральных ситуациях. Это все у него прекрасно преподносится, очень глубоко анализируется. Даже некоторые считают, что у него есть элементы психоанализа в его произведениях, во всяком случае, и Юнг, и Фрейд очень ценили произведения Достоевского. Кроме того, мне думается, что главная его тема – это тема греха, тема покаяния и тема искупления. Вот он настолько искусно все это преподносит, не только в книге «Преступление и наказание», это, конечно, вообще такой самый классический пример, там, в общем-то, наверное, львиная доля всего содержания посвящена внутренним размышлениям Раскольникова о том, что он собирается сделать, о том, что он сделал. И вот эти постоянные, как бы, такие примеры рефлексии углубленные, самокопание, самоистязание буквально, это производит сильное впечатление. Ну, возможно, не такое светлое впечатление. Вот некоторые считают, что для школьников это тяжелое произведение, что его можно было бы чем-то заменить в школьной программе, а тем не менее пытались чем-то заменить, и не получается. Все-таки эта книга, она особой какой-то обладает значительностью. Я очень хорошо помню те дни, когда я читал в школе книгу «Преступление и наказание». Помню, что я как раз был на зимних каникулах у бабушки зимой, вот эта печка топится в простом таком доме в сельском. И я сижу с этой книгой рядом и читаю, я подряд сколько там этих 700 страниц. И вот, ну, это врезалось в память. Вот книги других писателей у меня как бы не оставляли такого следа именно в памяти, как события жизни. А книги Достоевского я помню, и не только «Преступление и наказание», я помню и «Идиот», я помню «Братья Карамазовы», то есть все вот это великое пятикнижие, которое принято считать таким пиком творчества Достоевского, это оставило очень глубокий отпечаток в моей душе, в моем сознании.
У писателя такого масштаба в основном встречаются страсти. Было ли подобное что-то у Достоевского? Если было, то как с ними он боролся?
Страстей у него, к сожалению, было немало, и они были по-настоящему сильными, такими, с которыми ему приходилось бороться, которые угрожали вообще его жизни, благополучию. Ну, начать нужно с того, что у него была очень большая ревность. Вот это касалось и его супруги, которую он ревновал к любому мужчине, на которого она просто могла посмотреть и, не дай бог, улыбнуться. Вот. Так что он буквально написал целый регламент для нее, правила поведения, которые она должна была соблюдать, чтобы она и не красилась, и никому не улыбалась, и скромнее одевалась. То есть я думаю, что далеко не всякая женщина бы могла понести вот это бремя всех его ограничений. Но, тем не менее, ему повезло. Со второй супругой, безусловно, это был, наверное, какой-то просто дар Божий для него, чтобы его жизнь ввести в какое-то более спокойное русло. Потому что у него была еще страсть игромании. Он был игроком очень азартным и мог проигрывать очень крупные суммы. Так что потом оказывался в настолько тяжелом положении, что приходилось у кого-то занимать. И денег он эти не мог отдавать, он скрывался от кредиторов, за границей жил 4 года, чтобы просто его не достали те кредиторы, которым он задолжал в России. Ему было порой очень тяжело с этим бороться, но в один прекрасный момент, где-то за 10 лет до смерти, в 1871 году, после очередного очень крупного проигрыша, вот тут он сказал себе «нет» и больше уже никогда не участвовал в таких азартных играх. Ну и кроме того, конечно, слов из песни не выкинешь. До того, как он вступил во второй брак, у него было много внебрачных связей, причем, ну, я бы сказал, самого такого случайного характера. То есть он посещал женщин легкого поведения, и в этом плане, ну, это можно назвать просто развратом. Я уже не хочу дальше в эту тему углубляться, вот, но в любом случае понятно, что для Достоевского внутренние страсти его души и тела были большой проблемой. Поэтому, когда преподобный Амвросий назвал его «кающимся», он говорил о том, что на самом деле этот писатель каялся, но и вместе с тем о том, что ему было в чем каяться. То есть здесь как бы вот это полное драматизма его жизнь, наполненная сильными страстями, вместе с тем она вызвала в нем сильнейшее покаяние, которое, как мы верим и надеемся, привело его ко спасению.
Достоевский часто цитирует Евангелие и вообще выделяет огромную роль Новому Завету в своем творчестве. Где и когда он познакомился с Священным Писанием?
Он познакомился с Библией уже в детстве, потому что его отец, при всех его недостатках характера, очень заботился о хорошем образовании для своих детей. В семье было много детей, 4 сына, 4 дочери, и отец очень большое внимание уделял тому, чтобы они получили разностороннее и в том числе религиозное образование. Диакон Снитковский приходил в семью и читал им несколько разных предметов, в том числе закон Божий. Во всяком случае, старшие сыновья, Михаил и Федор, вот они учились довольно долго у него, и я думаю, что это был хороший учитель, потому что те знания, которые обнаруживает Достоевский в своих произведениях, показывают, что у него нет каких-то ошибок догматического плана или в знании священной истории. Обычно все, что он пишет, что касается Библии, Евангелия, это вполне достоверно. Но а еще был у него очень важный эпизод в жизни, когда его осудили на каторжные работы, то жены декабристов посетили его и других вместе с ним осужденных и подарили им Евангелие. Вот это Евангелие, подаренное ему, он пронес через каторгу, через ссылку, сохранил на всю свою жизнь, и буквально даже на смертном одре он помнил о том, что у него есть этот экземпляр Священного Писания.
Особая любовь у писателя была к Спасителю. Он даже сложил для себя в особые светлые минуты символ веры, о котором он писал так, что этот символ очень прост. Вот он, верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорить себе, что и не может быть. По вашему мнению, какова причина такого отношения к Спасителю?
Человек, который перенес столь тяжелые лишения в своей жизни, такие суровые испытания, как он перенес вот это опасное смертные казни, каторга, ссылка. Мы можем вспомнить, что один из осужденных с ним людей сошел с ума вот в последние минуты перед тем, как объявили о помиловании, он просто уже не вынес страха смертной казни. Настолько там умели нагнетать эту всю атмосферу, барабанный бой, конвой и все. То есть это было очень тяжелым стрессом. Поэтому, пройдя через все это и, очевидно, как-то испытав внутри какой-то мистический опыт, я уверен, что обязательно где-то в какой-то момент вот Достоевский, он ощутил личную близость Христа к себе. Потому что то, какой любовью он проникся Спасителю, это нельзя объяснить какими-то рациональными выкладками. Видно, что он ощущал, что сам Господь помог ему в эти тяжелые моменты, что он его спас, он его поддержал, и благодарность Христу у него, она очень заметна. Вот некоторые Достоевского упрекали в проповеди розового христианства. Даже такой термин появился, что у него как-то это все имеет такой немножко даже восторженный оттенок. Но для Достоевского это было как раз вполне естественное восприятие христианства. Радость от обретения живого Христа, не того, о котором учили по закону Божию формально всех детей в Российской империи, а того, который помог ему пережить эти все тяжелые страдания и лишения. Эта радость была настолько велика, что она действительно окрашивала в розовый цвет для него все, что было связано с церковью. Я думаю, что можно только порадоваться за то, что есть такие люди в мире.
Вы сказали о том, что он много выделял места нравственности в своем творчестве. И даже есть такая цитата у него, что совесть без Бога – это ужас, потому что она может заблудить до самого безнравственного. Как вы думаете, почему он такой вес удельный большой выделил нравственности?
Есть прекрасный афоризм Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Это очень точные слова, потому что они выражают самую суть. Все попытки построения автономных этических систем, которые были бы отделены от религии, обречены на провал. Когда Кант писал о религии в пределах только разума, о том, что можно этот внутренний нравственный императив в себе культивировать независимо от веры в Бога, на самом деле это удел, может быть, единиц каких-то. Подавляющее большинство людей, если не имеют ограничения религиозного, если они не боятся вечных мук, если они не надеются на вечное благо, если они не ощущают присутствие Бога промысла Божия в своей жизни, то у них срывают все ограничители, и они готовы на любые безнравственные поступки. Я бы сказал, что вот у Достоевского есть настолько яркие типажи людей именно безнравственных, крайне мрачных, темных, безблагодатных, что это поискать во всей мировой литературе. Ну, там, допустим, Свидригайлов или Ставрогин, да? То есть, когда мы, или отец, это и братьев Карамазовых, это какой-то ужас. Я думаю, что вот это был какой-то особый дар у Достоевского замечать какие-то негативные стороны в жизни и раскрывать их с необыкновенной силой. Ну, возможно, конечно, это даже в чем-то сгущает краски. Мир произведений Достоевского, он какой-то фантастический. Вот когда читаешь его книги, как погружаешься в какую-то виртуальную, такую мрачную реальность, которая, ну, все-таки отличается от реальной жизни. Видно, что это было именно его такое вот какое-то особое видение мира. Но вместе с тем, нельзя сказать, что это ложное восприятие. Это да, просто особое...
Не розовое, да.
Уже. Да, это угол зрения такой. Поэтому многие говорят, что по силе драматизма, ну, можно поставить Достоевского рядом и с Гомером, и с Шекспиром.
В чем, по-вашему, секрет необыкновенной популярности Достоевского на Западе?
Достоевский – это писатель, который для многих западных людей является, ну, таким посредником между русской душой и их западным сознанием. Они по нему судят вообще о нашем менталитете, о нашей религии, о нашем быте. И нельзя сказать, чтобы это совсем было неправильно. Конечно, нельзя провести знак равенства между православной верой и изложением ее у Достоевского. У него есть авторский элемент, поэтому, ну, не все же такие старцы, как Зосима, они бывают самые разные, так и во многих других вещах. Но во всяком случае, западному менталитету Достоевский казался очень близок, и я думаю, в том числе и потому, что он тоже хорошо знал западный менталитет, он долго жил на Западе, и у него остались такие воспоминания и заметки о западном мире, которые показывают его, ну, я сказал бы, редкую
прозрение такие.
Да, наблюдательность и проницательность, то есть он буквально как пророк многие вещи мог заранее предвидеть и определить. Поэтому я считаю, что это по-настоящему писатель европейского, даже мирового масштаба. Это явление мировой литературы, и то, что он так популярен на Западе, это абсолютно заслуженно. Я даже помню сам, еще в 1989 году в Берлине, когда мы зашли в книжный магазин, там отдел, значит, русской литературы, и смотрю, полное собрание сочинений Достоевского стоит. Я так подумал, надо же, у нас не найдешь его полного собрания сочинений, а для немцев, пожалуйста, на русском языке.
Что бы вы посоветовали почитать из полного собрания сочинений нашим зрителям?
Ну вот это самое так называемое великое пятикнижие, о котором я уже упоминал. Это романы «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Идиот» и «Подросток». Вот эти романы, я считаю, должен прочитать любой образованный человек, чтобы составить представление в целом о творчестве Достоевского. Ну и, наверное, уже выбор между этими романами на усмотрение каждого. Мне тяжело выделить тот из них, который бы явно превосходил прочее.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.